Первую пятерку экспертов легко удалось раздобыть в разных военных департаментах. Вся Америка была сплошным набором закаленных и отточенных специалистов. Труднее оказалось найти перворазрядного историка. Наконец, федеральная каторжная тюрьма, тоже работающая для нужд армии, выявила доктора Брэдли Скрима, приговоренного к 20 годам каторжных работ. Доктор Скрим, довольно язвительный и колючий субъект, руководил кафедрой истории и философии в Западном университете, пока не выложил все, что он думает о войне за американскую мечту. За это он и получил свои 20 лет. Скрим был настроен все так же вызывающе, но его удалось втянуть в игру, заинтриговав проблемой палаты Т. «Но я же не эксперт», — огрызнулся он. «В этой невежественной стране сплошных экспертов я последняя стрекоза среди полчищ муравьев». Карпентер щелкнул переключателем. «Энтомолога!» «Ни к чему, ни к чему. Я объясню. Вы гнездо муравьев, работаете, трудитесь и специализируетесь. А для чего?» «Чтобы сохранить американскую мечту», — с жаром ответил Карпентер. «Мы воюем за поэзию, культуру, образование и неприходящие ценности». «Словом, за то, чтобы сохранить меня», — сказал Скрим. «Ведь этому я посвятил всю свою жизнь. А что вы сделали со мной? Бросили в тюрьму». «Вас обвинили в симпатиях к противнику, в антивоенных настроениях». «Меня обвинили в том, что я верю в американскую мечту. Говоря иными словами, в том, что у меня своя голова на плечах». Таким же неуживчивым Скрим оставался и в палате Т. Он провел там ночь, насладился трехразовым хорошим питанием, прочитал все отчеты, затем отшвырнул их и начал кричать, чтобы его выпустили. «Свое дело для каждого, и каждый для своего дела», — сказал ему полковник Диммак. «Вы не выйдете, пока не докопаетесь до секрета путешествия во времени».
«Никакого секрета для меня нет».
«Они путешествуют во времени?»
«И да, и нет».
«Ответ должен быть однозначным. Вы уклоняетесь».
«Вот что!» — устало прервал его Скрим. «Вы специалист в какой области?»
«Психотерапия».
«Тогда вы ни черта не поймете в том, что я скажу. Это ж философская проблема. Я заявляю, что здесь секрета нет. Такого секрета, которым могла бы воспользоваться армия. И вообще им не может воспользоваться какая-либо группа. Этим секретом может овладеть только личность».
«Я вас не понимаю».
«А я и не надеялся, что поймете. Отведите меня к Карпентнеру». Скрим отвели к генералу, и он злорадно усмехнулся в лицо Карпентнеру. «Рыжий дьявол, тощий от недоедания».
«Мне нужно 10 минут», — сказал Скрим. «Можете вы на это время оторваться от вашего ящика с инструментами?»
Карпентнер кивнул.
«Так вот, слушайте внимательно. Сейчас я дам вам ключи от чего-то столь грандиозного, необычайного и нового, что вам понадобится вся ваша смекалка».
Карпентер выжидающе взглянул на него.
Натан Райли уходил в начало 20 века. Там он жил своей излюбленной мечтой. Он игрок высокого полета. Он зашибает деньги, делая ставки на то, что ему известно заранее. Он ставит на то, что на выборах пройдет Эйзенхауэр. Он ставит на то, что профессиональный боксер по имени Марчиано побьет Ла Старца. Он вкладывает деньги в автомобильную компанию Генри Форда. Вот они, ключи. Вам это что-нибудь говорит?
«Без социолога-аналитика ничего», — ответил Карпентер и потянулся к переключателю.
«Не беспокойтесь, я объясню. Только вот вам еще несколько ключей. Лейла Мэтчин, например, скрывается в Римскую империю, где живет как роковая женщина. Каждый мужчина влюблен в нее. Юлий Цезарь, Брут, весь 20-й легион, человек по имени Бен-Гур. Улавливаете нелепицу?»
«Нет».
«Да она еще ко всему курит сигареты».
«Ну и что?» — спросил Карпентер, помолчав.
«Продолжаю. Джордж Хенмер убегает в Англию 19 века, где он член парламента. Друг Гладстона, Каннинга и Дизраэли. Последний везет его в своем Роллс-Ройсе. Вы знаете, что такое Роллс-Ройс?»
«Нет».
«Это марка автомобиля».
«Да».
«Вам все еще непонятно?»
«Нет».
Скрим в возбуждении заметался по комнате. «Карпентер, это открытие куда грандиознее телепортации или путешествия во времени. Это может спасти человечество».
«Что же может быть грандиознее путешествия во времени, Скрим?»
«Так вот, слушайте. Эйзенхауэр баллотировался в президенты не ранее середины 20 века. Натан Райли не мог одновременно быть другом Джима Брэдли Алмаза и в то же время ставить на Эйзенхауэра. Брэди умер за четверть века до того, как Айк стал президентом. Марчиана побил Ла-Старца через 50 лет после того, как Генри Форд основал свою автомобильную компанию. Путешествие во времени Натана Райли полно подобных анахронизмов. Карпентнер ошеломленно хлопал глазами. Лейла Мэтчин не могла взять Бен-Гура в любовники. Бен-Гур никогда не бывал в Риме. Его вообще не было. Это персонаж романа и кинофильма.
Она не могла курить.
Тогда не было табака. Понятно? Опять анахронизмы. Дизраэли не мог усадить Джорджа Хенмера в свой Роллс-Ройс, потому что автомобилей при жизни Дизраэли не было.
«Черт знает, что вы говорите!» — воскликнул Карпентнер. «Выходит, все они врали?»
«Нет, не забывайте, что они не нуждаются во сне, им не нужна пища, они не лгут, они возвращаются вспять во времени по-настоящему, и там едят и спят».
«Но вы же только что сказали, что их истории несостоятельны, что они полны анахронизмов».
«Потому что они отправляются в придуманное ими время. Натан Райли имеет свое собственное представление о том, как выглядела Америка начала 20 века. Эта картина ошибочна и полна анахронизмов, потому что он не ученый. Но для него она реальна. Он может жить там точно так же и с остальными». Карпентер выпучил глаза. «Эту концепцию почти невозможно осознать. Эти люди открыли, как превращать мечту в реальность. Они знают, как проникнуть в мир воплотившейся мечты. Они могут жить там.
Господи, да вот она, ваша американская мечта, Карпентер! Это чудо, бессмертие, почти божественный акт творения.
Этим непременно нужно овладеть. Это необходимо изучить, об этом надо сказать всему миру».
«И вы можете это сделать, Скрим?»
«Нет, не могу. Я историк. Я не творческая натура, и мне это не под силу. Вам нужен поэт. От воплощения мечты на бумаге или холсте должно быть не так уж трудно шагнуть к воплощению в действительность».
«Поэт? Вы серьезно?»
«Конечно, серьезно. А вы знаете, что такое поэт? Вы 5 лет вдалбливали нам, что эта война ведется ради спасения поэтов».
«Перестаньте поясничать, Скрим! Я...»
«Пошлите в палату Т-поэта. Он изучит, как они это делают».
«Только поэту это под силу».
«Поэт уже наполовину живет в мечте, а уж от него научатся и ваши психологи, и анатомы. Они смогут научить нас. Поэт — необходимое звено между больными и вашими специалистами».
«Мне кажется, вы правы, Скрим».
«Тогда не теряйте времени, Карпентер. Пациенты из палаты Т все реже и реже возвращаются в этот мир. Мы должны овладеть секретом, пока они не исчезли навсегда. Пошлите в палату Т поэта».
Карпентер щелкнул переключателем. «Найдите мне поэта!»
И он все сидел и ждал, ждал, ждал. А Америка лихорадочно перебирала свои 290 миллионов закаленных и отточенных инструментов, эти орудия для защиты американской мечты о красоте, поэзии и истинных ценностях в жизни. Сидел и ждал, пока среди них найдут поэта. Ждал, не понимая, почему так затянулось ожидание, не понимая, почему Брэдли Скрим покатывается от хохота над этим последним, воистину роковым исчезновением. Проект аудиокниги .club. Альфред Бестер. Феномен исчезновения. Читал Александр Дунин.